Глава четвертая. Дверной колокольчик звякнул, словно она была обычной покупательницей. Привычный, обыденный звук внезапно успокоил Анну. Месяц назад, увидев объявление в витрине, она пришла сюда наниматься на работу. Просто так, из скуки, надеясь отвлечься от мучивших ее наваждений. Но все получилось даже лучше. Она нашла здесь убежище. Магический круг, отгоняющий ее страхи и тоску. 2 часа дня. В магазинчике пусто. Клотильда наверняка воспользовалась затишьем, чтобы отправиться на склад или в подсобку. Анна прошла через зал. Лавочка, декорированная в коричневых и золотых тонах, напоминала коробку шоколадных конфет. Помещавшийся в центре главный прилавок походил на расположившийся в яме оркестр. Классический черный и молочный шоколад, конфеты всех форм и размеров. Слева у мраморного кассового прилавка была выложена продукция экстра-класса. Такое позволяешь себе в качестве маленького каприза, когда расплачиваешься за покупки в последний момент. Справа мармелад, карамель, нуга, а наверху, на полках, прозрачные пакетики с леденцами и прочими прелестями. Анна заметила, что Клотильда закончила оформлять пасхальную витрину. В плетеных корзиночках обретались яйца и курочки всех размеров. За шоколадными домиками с карамельными крышами наблюдали марципановые свинки. Под бумажным небом раскачивались на качелях котята и цыплята. «Ты здесь? Это просто блеск! Товар уже привезли!» Клотильда появилась из старинного ручного грузового лифта, позволявшего поднимать ящики в магазин прямо со стоянки у сквера Дюруль. Она спрыгнула с платформы, перешагнула через гору коробок и подошла к Анне, весело отдуваясь. За несколько недель Клотильда превратилась для нее в спасительный якорь. 28 лет. Маленький розовый носик. Вечно падающие на глаза пряди пушистых русых волос. У нее было 2 детей. Муж в банке, дом, купленный в рассрочку, и раз и навсегда определенное будущее. Она жила в ясном осознании счастья, чем совершенно выбивала Анну из колеи. Существование рядом с этой молодой женщиной раздражало и успокаивало одновременно. Анна ни на секунду не могла поверить в ее идеальный мирок без сбоев и неприятных сюрпризов. В таком подходе к жизни было нечто нарочитое, заведомо ложное. В любом случае для Анны подобный мираж был недоступен. В 31 год у нее не было детей, и она всегда жила, ощущая неловкость, неуверенность, даже страх перед будущим. «Сегодня здесь просто кошмар какой-то. Я еще ни разу не присела». Клотильда схватила коробку и направилась вглубь магазина в подсобку. Анна накинула шарф и пошла следом. По субботам у них всегда была толпа, так что следовало использовать каждую свободную минуту для раскладки конфет. Они вошли в подсобку, 10-метровую комнату без окон, заваленную упаковочными коробками и оберточной бумагой. Клотильда поставила на стеллаж ящик, сдула с лица волосы, выдвинув вперед нижнюю губу. «Я даже не спросила, как у тебя прошло?» «Они все утро проводили исследование. Врач сказал, что у меня в мозге есть поражение».
«Поражение?»
«Мертвая зона. Участок, отвечающий за узнавание лиц».
«Вот черт! А это лечится?»
Анна поставила на стол коробки и машинально повторила слова Акермана. «Да, я должна буду пройти лечение, тренировать память и принимать лекарства, чтобы переместить эту функцию в другой отдел мозга, в здоровую часть».
«О, гениально!»
Клотильда продемонстрировала широченную улыбку, как будто Анна только что сообщила ей новость о полном выздоровлении. Ее ответные реплики редко соответствовали контексту разговора, выдавая полное равнодушие к собеседнику. В действительности, чужие беды были Клотильде абсолютно безразличны. Грусть, тоска, неуверенность и неопределенность скользили по поверхности ее сознания, как капли масла по клеенке. Но теперь она как будто почувствовала свою оплошность. Звонок колокольчика разрядил неловкость.
«Я посмотрю», — сказала она, поворачиваясь на каблучках. «Садись, я сейчас вернусь».
Раздвинув коробки, Анна устроилась на табурете и начала раскладывать на подносе кофейное суфле «Ромео». В комнате витал навязчивый аромат шоколада. В конце дня одежда и даже пот пропитывались этим запахом. Слюна во рту становилась сладкой. Говорят, официанты в барах пьянеют от паров алкоголя. Интересно, продавцы шоколада толстеют от соседства со сладостями? Анна не поправилась ни на грамм. Впрочем, она никогда не поправлялась. Ела, но пища ее как будто сторонилась. Глюкозиды, липиды и вся прочая минерально-витаминная дребедень проскакивала через организм, не зацепляясь. Она раскладывала шоколадки, думая о словах Аккермана. Поражение. Болезнь. Биопсия. Нет, она никогда не позволит кромсать себя. И уж тем более этому холодному типу со взглядом насекомого. Кстати, она не верила в его диагноз. Не могла поверить. По той простой причине, что не сказала ему и трети правды. Начиная с февраля, приступы случались гораздо чаще. Они могли происходить в любое время и при любых обстоятельствах. На ужине с друзьями, у парикмахера, в магазине. Внезапно, в привычной обстановке, Анна оказывалась в окружении людей, чьи лица были ей незнакомы, чьих имен она не знала. Изменилась сама природа болезни. Теперь у нее бывали не только провалы в памяти, но и чудовищные галлюцинации. Лица начинали расплываться, дрожали и менялись, как в фильмах ужасов. Иногда ей в голову приходило сравнение с гаданием на горячем воске. Порой лица плавились, корчили ей дьявольские гримасы. Рты перекашивались, исторгая то ли крик, то ли смех, то ли предлагая поцелуй. Это был кошмар. По улицам Анна ходила, опустив глаза. На приемах и раутах разговаривала, не глядя в лицо собеседнику. Она превращалась в напуганное, дрожащее, готовое в любой момент убежать существо. Другие стали для нее зеркалом ужаса, отражавшим ее собственное безумие. Не описала она в точности и своих ощущений в отношении Лорана. После приступа ее неузнавания, неуверенность не проходили окончательно. Всегда оставалось послевкусие страха. Как будто чей-то голос нашептывал ей: «Это он, но это и не он». Почему-то в глубине души ей казалось, что черты лица Лорана изменились. Вернее, были изменены в результате пластической операции. Абсурд. У этого наваждения имелась еще одна, совсем уж бредовая составляющая. Муж казался ей незнакомцем, а лицо одного клиента их магазина вызывало невыносимое по остроте чувство узнавания. Она была уверена, что где-то его видела. Она не могла бы сказать нигде, никогда, но ее память в присутствии этого человека включалась, как от удара электрического тока. Но ни разу пробежавшая искра не вызвала в памяти четкой картинки. Человек приходил раз или два раза в неделю и всегда покупал одни и те же конфеты «Джиколя». Подушечки с миндальной пастой, очень похожие на восточные сладости. Говорил он, кстати, с легким акцентом, возможно, арабским. Лет 40, одет всегда одинаково,
в джинсы и наглухо застегнутую бархатную куртку а-ля «Вечный студент». Анна и Клотильда прозвали его господин Бархатный. Каждый день они ждали его прихода. Это загадка, как захватывающий триллер оживляла часы, проводимые в магазине. Часто они строили разные гипотезы. Человек был другом детства Анны или бывшим возлюбленным, а может, просто бабником, перекинувшимся с ней парой-тройкой слов на коктейле. Теперь Анна знала, что истина куда проще. Отзвук, воспоминания, возникающие в ее мозгу, всего лишь галлюцинация, вызванная болезнью. Она не должна зацикливаться на том, что видит и чувствует, глядя на лица, потому что лишилась четко работающей системы распознавания. Дверь в заднюю часть магазина распахнулась. Анна вздрогнула. Она внезапно поняла, что шоколадки тают у нее в руке. На пороге появилась Клотильда. Сдув непослушные пряди с лица, она шепнула: «Он здесь». Господин Бархатный уже стоял у прилавка с конфетами Джиколя. «Добрый день», — заторопилась Анна. «Что я могу вам еще предложить?» 200 граммов, как обычно». Анна скользнула за прилавок, схватила щипцы, прозрачный пакетик и начала укладывать туда конфеты, глядя на покупателя из-за завесы опущенных ресниц. Сначала она увидела грубые ботинки из выворотки, слишком длинные, собирающиеся гармошкой брюки и, наконец, бархатную куртку шафранового цвета, поношенную с оранжевыми залысинами. Потом она решилась посмотреть ему в лицо. Оно было грубым, почти квадратным, обрамленным жесткими русыми волосами. Лицо скорее крестьянина, чем изнеженного студента. Нахмуренные брови выражали недовольство, возможно, даже с трудом сдерживаемый гнев. И все-таки Анна заметила и длинные ресницы, и черные зрачки в золотом ободке. Они напоминали шмеля, летающего над клумбой темных фиалок. Где она видела этот взгляд? Анна положила пакетик на весы. «Прошу вас, 10,5 евро». Человек заплатил, взял свои сласти и пошел прочь. Секунду спустя он был уже на улице. Против воли Анна пошла следом за ним до порога. Клотильда присоединилась к ней. Они смотрели, как их покупатель переходит улицу Фабур-Сент-Оноре и садится в черный лимузин с затемненными стеклами и иностранными номерами. Они стояли в дверях, греясь в лучах солнца, как два кузнечика. «Ну и что?» — спросила, наконец, Клотильда. «Кто он? Ты так и не вспомнила?» Машина исчезла, влившись в общий поток движения. Вместо ответа Анна прошептала: «Есть сигарета». Клотильда вытащила из кармана брюк мятую пачку «Marlboro Lights». Анна сделала первую затяжку, и к ней вернулось чувство покоя, снизошедшее на душу утром во дворе больницы. Клотильда объявила с ноткой сомнения в голосе: «Что-то не сходится в твоей истории». Анна повернулась к ней, отставив в сторону локоть и нацелив в подругу горящую сигарету как оружие. «Что ты хочешь этим сказать?» «Положим, что ты когда-то знала этого типа, и что он изменился. Ладно. Ну и?» Клотильда изобразила губами хлопок пробки, вылетающей из бутылки. «Но он-то почему тебя не узнает?» Анна смотрела на ленту машин, движущихся под хмурым небом. Чуть дальше по улице виднелся деревянный фасад магазина «Братья Марьяж». Темные витражи ресторана «Подводное царство» сидел в своей коляске невозмутимый извозчик. Слова Анны растворились в облаке синеватого дыма. «Сумасшедшая! Я схожу с ума!»